Ликвидация иллюзии. Когда мы говорим ликвидация, это что-то такое тотально, да? Вот, даже уничтожение не так звучит, да? Это вот ликвидация. Кто-то видел фильм «Ликвидация»? Видел, да? Там, как же его играет такой очень талантливый достаточно артист. И там ликвидировали бандитов и ликвидировали всеми способами. Вот когда ликвидация, это вот зачистка тотальная. И вот сегодня мы будем ликвидировать иллюзию. Почему ликвидировать? В общем, сегодня жесткая лекция, и поэтому я сзади вот на фоне Шивы. Вот, жесткая лекция. Такая, в общем, несопливая лекция. И я начну с афоризма. Афоризм взят из предыдущей лекции. Но мы посмотрим на это сейчас с другой стороны. Совершенно мудрый человек доводит все до конца. Это китайцы говорят, это из Идзин. То есть до совершенства. Это касается ликвидации чего-то. И уничтожить все что-то полностью, это совершенно особенное чувство. Ноль – это магическое число. Либо ты делаешь все, чтобы свести какое-то неприятное явление к нулю, и радуешься, что тебе удалось. Либо сдаешься, когда цель уже близка, и все возвращается на исходный. И тогда получается, что ты зря потратил все силы, деньги, доверие, которым можно было применить в чем-то другом. То есть, все надо делать идеально, будьте совершенно как Отец ваш Небесный, да, и в уничтожении тоже. Потому что, ну, уничтожил ты всех мышей, а парочка осталась, да, и скоро у тебя будет то же самое. Выел ты всех тараканов, ну, немножко в этом углу не стал хлорофосить, да, и что будет? Будет то же самое. То есть уничтожать надо под ноль. Так вот я хочу сказать, что Бог именно этим занимается, Он уничтожает нас. Я всегда говорил, что мы возрастаем, но вот что именно он нас уничтожает? Он уничтожает влияние плоти. Есть влияние души, есть влияние его самого непосредственно, и есть влияние плоти. Плоть, она очень разговорчива у нас, она иногда так говорит, что ее не переспоришь. Она может нас не подчиняться, она очень норовистая. Ну, все мы знаем, что человек состоит дух, душа и тело. Да. И вот что такое это тело. Сейчас мы его рассмотрим. Вот. То есть идеально уничтожить мне. Вот в каком-то фильме я, по-моему, человек с бульвара Капуцинов. Если кто-то говорит, что ему ничего не нужно, значит ему надо все, да? И вот сегодня я, когда я говорю, что я вот что-то полностью уничтожаю, на самом деле я хочу охладить всем миром. Буквально так. То есть вообще все хорошо, нет никаких врагов, я занимаюсь своим делом, на чужие мне завидовать не приходится, никто мне не может повредить, ни я никому, вот все хорошо. Но для этого надо быть идеально уничтоженным. То есть голос плоти должен помалкивать. Это называется одухотворение материи. Одухотворение, чтобы был один дух, потому что материя желает противоположного. И вначале оно жила, это не ошибка, это не глюк в программе. Это ее функция желать противоположного. И, как ни странно, это нужно духу. И вот что я хочу сказать, что есть люди, которые ходят с Богом. Хорошее такое выражение, да? Есть люди, которые ходят с Богом. А есть люди, которые, в которых Бог. Понимаете разницу? Вот люди, которые ходят с Богом, где-то прочитали, Бог там им подсказал, они все это так делают. То есть вот я, вот Бог. Они бывают иногда хорошие, иногда плохие. Вот. То есть они думают, что они иногда хорошие, иногда им не удается быть хорошими. А вот люди, в которых Бог ходит, они так никогда не думают. Они никогда не думают о себе хорошо. Они никогда не думают о себе хорошо. Никогда. Я сейчас объясню почему. Что в этом хорошего, когда не думаешь о себе хорошо? Ну, мало не думать. Надо знать, что в тебе ничего хорошего нет. Вот такая новость сегодня. То есть без Бога в тебе ничего хорошего нет. Есть такое состояние, когда ты без Бога. состояние без Бога. Состояние без Бога — это значит, нету рамок. Твое предназначение сразу рассеивается, сразу испаряется. Тебе надо все, а все тебе не положено, потому что Шри Упанишад говорит, только доля своя. Чужая доля тебя будет бить по рукам, очень больно. Ты не знаешь своей доли. Бхагаватам говорит, ты, никто не знает своей доли, только Бог подсказывает. Он раз и как-то испарился. И то, что тебе вчера было как-то интересно, сегодня ты думаешь, а что это вообще такое? И тут голос плоти тебе начинает рассказывать, что именно тебе надо. А дело в чем? Дело в том, что если ты вначале делаешь ошибку, то есть делаешь что-то не так, а это грех называется, да, грех. То ты, если свое предназначение ты потерял, делаешь что-то другое, это будет катастрофа. И чем дальше ты будешь углубляться, тем больше будет катастрофа. Все вокруг будут очень плохие. В этот момент тебе никого не жалко, ты понимаешь, что ты никого не любишь. И, наверное, никогда не любил. И тогда ты понимаешь, что в тебе ничего хорошего нету. Вот. Самое странное, что... Это я не говорю, что мы плохие. Нет. Мы так устроены. В нас ничего хорошего нет. Именно в плоти. В плоти. Это буквально опалубка какая-то, которая, чтобы отлить какую-то статую. Или какую-то железобетонную конструкцию. Потом опалубка разломается. Вот когда я буду вот этим аватаром, и она хочет противоположного этого опалубка, она противостоит, чтобы мое вот это призвание, предназначение, оно делает ему рамки. Рамки. И пока я еще не понял своего предназначения, не понял, кто я такой, потому что это потихонечку делается. Пока я не понял, кто я такой, меня эти рамки злят. Ну как злят? Потому что я хочу и того, и того, и того. А мне не надо того, того, того. Мне надо что-то конкретное. Вот если бы я знал, что мне надо конкретного, я бы на них не злился. Но пока я на них злюсь. Вот. А как узнать, что мне надо? Постепенно. Потому что поначалу, пока я не понял, что я — это просто сосуд, в который... вольется вот это золото или что-то там, этот дух вольется и сделает из меня там сына Божьего, пока этого не произошло, все хорошее, что со мной случается, я могу принять на свой счет. А если Бог во мне немножко там пошевелился, о, что я себе подумаю. И вот в этот момент, когда что-то как-то и успокоился, что-то когда как-то и так... присмирел немножко, и у меня раз, и как-то получилось. Я подумал, вот это я. Бог говорит, о, опасность. Он сейчас подумает, что он Бог, а я уже есть. А когда два Бога, это начинается вселенская война. Он уходит, я от него, без него остаюсь, он перестает подсказывать просто. И у меня начинает не просто депрессия быть, у меня начинает быть Армагеддон какой-то. И мне вообще ничего не интересует. Я никого не люблю, готов всех убить, задушить и куда-то вообще, и остатками сознания, думаю, куда-то спрятаться, чтобы себе не навредить и кого-то не придушить еще. Вот такая ситуация. И только те, которые прошли вот эту ситуацию без Бога, только им Бог дает призвание, дает работу, потому что они понимают, они тогда не будут... к себе это присваивать, они понимают, что они стоят. И вот это вот, и там есть определенность и неопределенность. Пока я не определился, кто я, всего хочу. То есть во мне вот это вот аватара еще не возрос. Дается потихонечку, чтобы меня не понесло. Пока я не определился, дается потихонечку. Но как только я определяюсь, получается что? Я получаюсь, не как Бог, а это Бог во мне живет, а меня меньше. То есть уничтожение получается, иллюзия вот эта, которой я думаю, что это я, на самом деле меня склепали из множества-множества мнений, как вот это там Виктор Франкенштейн, есть такое произведение. И это абсолютно несчастное существо было, потому что он вообще не знает, кто он. И вот когда я, и вот эта неопределенность, она злит больше всего. Просто злит. И определенность только вот в Боге. И когда появляется у меня определенность в Боге, тогда я для всех остальных становлюсь неопределенной личностью. То есть от меня вообще непонятно, чего ждать. Ну, как Бог. Я сам от себя не знаю, чего ждать. Но я просто знаю вектор, куда мне идти. Ничего меня не собьет. Я никому не завидую. То есть вообще вот это хорошо. То есть ликвидировать иллюзию мнения об этом мире, а главное мнение о себе самом, что я хороший, ну полезно, до нуля. И сейчас мы начнем по порядку. Значит, плоть, душа и дух. Ну, все слышали такой расклад. Шрила Прабхупада пишет в песне вторая, глава вторая, Господь в сердце. Господь сердца. И он говорит, что каждый человек, никакой там не преданный, никакой там не святой, а каждый человек может вполне вот определить, где у него плоть, где у него душа и где душ. Душа и дух, почувствовать их. Я зачитаю этот момент. Этот момент описывается песня 2, глава 2, текст 35. Сам текст. Личность Бога Шри Кришна находится в каждом живом существе рядом с индивидуальной душой. Об этом можно догадаться и составить представление по присущей нам способности, он пишет о всех людях, видеть и прибегать при помощи разума. Комментарий. Преданный всегда и везде ощущает его присутствие. Он понимает, что разум является проводником указаний параматмы, полной части личности Бога. Присутствие в себе параматмы может ощутить обыкновенный человек. Для этого рекомендует воспользоваться следующим методом. Сначала нужно ощутить свое «я» и убедиться в его существовании. Да, не смешно? Убедиться в его существовании. Да? То есть я вообще как? Это не обязательно должно пройти сразу, но немного подумайте. Вообще меня, вот раньше мне смешил Задорно, сейчас меня смешит Прабхупада. Но кто-то что-то юмора не видит здесь. Мне вот смешно. Смешно, но на своей глупости. Он говорит, ясно же, ребята. Немного подумав, человек может понять, что не является тем. Что рука, нога, голова, волосы и так далее, составные части его тела. Так при помощи разума можно ощутить свое «я» и отделить его от всего, что мы видим вокруг. Отсюда следует вывод, что живое существо является наблюдателем, который, кроме себя самого, видит все, что его окружает. Таким образом, наблюдатель и объект наблюдения отличны друг от друга. И мы приходим к выводу, что тот, кто наблюдает окружающее – дух. А чувства и объекты восприятия – материи. То, что наблюдатель по природе духовен, проявляется в нашей неудовлетворенностью, ограниченностью своего материального бытия. Следующий шаг в наших рассуждениях, который надо сделать, это признать, что все наблюдаемое нами не может быть одушевленным, если отрицать существование того, кто пользуется и руководит разумом. Разум выполняет функцию некой высшей силы, направляя живое существо к его деятельности. При помощи разума живое существо не может видеть, двигаться, есть и действовать. Если человек теряет разум, он становится душевно больным. Душевно больным. Следовательно, живое существо зависит от разума, то есть от указаний высшего существа. Разум всепроникающий. Он есть у каждого живого существа и, являясь проводником указаний некой высшей силы, подобен отцу, руководящему сыном. Вот. Мы дошли до того, что мы дети. Этой высшей силой, пребывающей в каждом живом существе, является сверхдуша. Воспользовавшись указаниями сверх-я о форме разума, можем либо продолжить свое исследование и действовать, исходя из представлений, что я не тело, либо продолжать по-прежнему ошибочно отождествлять себя с материей, разыгрывая себя владельцем, независимо вершителем своей судьбы. Нам предоставлена свобода выбора. Мы можем либо оставаться в невежестве, придерживаясь ложных материальных представлений, либо принять духовную концепцию. К истинному духовному пониманию прийти совсем не трудно. Обратите внимание, Прабхупада пишет не для профессоров. Он говорит, ну совсем не трудно. Ну, кроме инвалидов. А кто инвалид? Душевно больной. Ну, есть, а что не душевно больной? Можешь видеть, есть, что-то там, до холодильника дойти, до туалета, ты уже не душевно больной. То есть зря там. Вот. К истинному духовному пониманию прийти совсем не трудно. Для этого достаточно. О, что достаточно, Глеб?
Сконцентрироваться, задуматься.
Нет. Уже все есть. Но для этого достаточно что? Активировать эту функцию. Признать Параматму своим другом-руководителем. Признать. Мы ее просто не признаем. Нет у меня этого начальника. Но это друг начальник. Те начальники не друзья. Починив свой разум высшему разуму Параматмы, таким образом, руководствуясь здравым смыслом, можно прийти к выводу о том, что существует три субстанции. Материя, дух и сверхдух. И что тогда? И тогда радость от своего могущества, свое дело, прямое руководство от Бога, никаких тебе посредников. Ну вот такая сказка, да? Сказка. Недавно мне показали мультфильм, он давнишний мультфильм, «Побег из курятника», не видел никто, да? Вот. Английский фильм, я удивился, а потом мне говорили, что его типа запрещают, сильно похож на то, что... В общем, там куры, они несутся, у них там своя цивилизация, один петушок там у них есть, и вот они несутся, и там считают, сколько они яиц несли, если мало... Яиц несли, там приходит с топором, и так такой звук, так тяп, они так, вот, и на мясо. И в общем, они там, и одна курица там такая, революционерка, она говорит, что есть места, где нету сторожей, где нету псов, где нету хозяек, который подсчитывает яйца, где много зеленой травы. Другие куры говорят, да сказки все это. Да не может этого быть. Ну, там дословно такой галиматьи мы еще не слышали. Мы живем в таком же курятнике. Мы не можем без гуру, мы не можем без, я не знаю, без элиты, которая, если узнаем, что она делает, это вообще. То есть мы не можем без врачей ни родить, ни помереть без какого-то кладбища. То есть мы ничего не зарешаем. Мы в таком конкретном курятнике находимся. Если кто-то говорит, что а люди раньше жили не так, как вот те куры там дикие какие-то, да, все говорят, ну нельзя в курятнике, вот. Вот это такая иллюзия. Такие сложности. Нас считают, нам выбивают чеки, мы чего-то работаем, несем свои яйца, да, кому-то непонятно. Кто-то их ест. Взамен что-то получаем, ну, чтобы не помереть чуть-чуть. Вот. Почему? Потому что у нас нет дела от Бога. Раз нет дела от Бога, и вот я хочу сказать, что прежде чем Бог допустит нас к своим делам, должны быть проведены границы. Вот это я, а вот это Бог. И вот ну, многие имперсональные там и так далее, вот слияние с Богом, вот тут как бы я не согласен. Сливаться с Богом не согласен. Надо провести границу. Вот душа, дух... Да, одно дело делаем, но чтобы сливаться совсем, ну вот нет. В общем, как разделиться? Ну, Бог хороший, а я плохой. Вот такое деление нравится. Не очень, да? Не очень. Поэтому мы не разделяемся. Мы не разделяемся. Я иногда с Богом хорошие дела делаю, а с плохим я кем делаю. Когда он просто ходит, плохое автоматически получается. Вот я, например, привык к своим качествам с рождения. Я себя знаю. Все себя знают. Когда они ведут, когда никто не видит. Не то, что это Бог там, никто не видит. Если я что-то делаю важное, даже хорошее, но если хвастаться не придется все равно потом, то как-то спустя рукава, а может и не надо делать. Ну смысл, если никто об этом не обрадуется. Чего я буду упираться? Если хорошее дело, да? И даже вот наша любовь, если там поковыряться внимательно, там обязательно какие-то мотивчики. То есть наша даже любовь, она в принципе любовью не является. Вот. Это вот мы такие хорошие. Но вот эти все качества, они снабжены такими отговорками, такими отмазками, что хорошее дело делаю, молодец. То есть, если у меня нет похвалы на эти качества, то я не буду делать отмазки такие. И вот я из этого состою. И вот это все иллюзия. Потому что там, если убрать мотивацию, или вернее проявить мотивацию, то окажется, что это вовсе не хорошее качество. Даже уже то, что я считаю это дело добрым, оно добрым не является. Потому что доброе дело, это вот как вот Бог делает добрые дела, у него безлимитный источник, он сколько делает правое, не знает, что левое делает, ему не надо похвалы, ничего, вот тогда оно доброе. Когда надо похвалу, это значит, мне за это заплатят аплодисментами или как-то, или положением. А это уже кармическая взаимосвязь, это уже торги, ты мне, я тебе, и самсара, и прямолинейное движение, свободный полет в духе прекращается, закольцовывается. Так а мы без похвалы не работаем, нам надо обязательно результат, мы работаем на результат. Результат должен быть. Вот. Но за результат думает плоть. В общем, вся наша любовь, она под какой-то биркой спрятана, такой, ну, такой приличной, но любовью не является. И, в общем, все, что в нас хорошего, это он. Вот во мне есть душа и есть он, дух. И вот дух – это сосредоточие всего хорошего. И даже когда я с ним сливаюсь в каком-то там деле, вот такая ужасная вещь, и я от этого лучше не становлюсь. Я такой же, как и поэтому мне главное вот с ним надо все время, что он говорит, то делать. Потому что практически действует только он. Если действую без него, и сколько бы я хороших дел с ним не сделал, я лучше после этого не становлюсь. Я какой был в начале грешник, который, ну грешник, ошибочно делал что-то, потому что ну, он только знает, потому что он всю эту, весь расклад знает и знает мой путь делать этого всего. То есть он один безошибочный. И вот сколько бы я плохого не делал, и сколько бы я хорошего не делал, я не меняюсь в качестве. Вот тут надо границу провести. Лучше не стану, сколько бы я ни сделал. И мы видим вот в материальном виде такие вот вещи, что ну, вот там памятник Ленину там сносили, коммунисты приходили, за что боролись, да, боролись, что-то нехорошее делали. Искренне там жизни ложили, там, не щадя живота, а потом раз что-то произошло, и они оказались просто не у дел, и спрашиваются, где справедливость. А справедливость в том, что они тогда с Богом были, а потом им понравилось это положение, они приватизировали себе успех, Бог от них уходит, и они оказываются вообще не при делах. И да, надо чтить ветеранов, я не против, медальки у них, все такое, молодцы. Вот. Это печально, потому что мы не понимаем, что жить надо с Богом всегда. И как только ты от Него отходишь, сколько бы ты ни насовершал хорошего, в тебе нет ни одного хорошего качества. Прабхупада пишет, ни одного хорошего качества. И самое интересное, что люди, которые действительно долго практикуют, которые ачарьи, тем, чем больше и дольше он практикует, тем в конце жизни говорит о себе какие-то гадости. Бхактивинода Тхакур, например, вот, вообще его там последний баджан, он говорит, вообще на финише, говорит, я вообще смотрю, засматриваюсь на замужних женщин. Прабхупада говорит, у меня есть вожделение, но вообще просто некогда. А было бы время, а я бы что-то занялся. Вот плоть такая наглая, понимаете, она никогда не успокоится. Ты должен быть занят, и не абы чем, а то, что тебе Бог говорит. Вот тогда ты только хорош. Там апостол Павел взять, он говорит, я вообще хуже худшего. И чем дольше человек практикует хождение с Богом, вообще вот эту мысль, наверное, может понять только тот, кто когда-то Бог его уже возвысил. Когда его возвысил, он понял, потом он присвоил за себе, потом Бог от него должен отойти, и вот тогда он поймет, что он какой, ай-яй-яй, совсем не такой. Вот только что был святым, только был святым, про любовь говорил и готов всех порвать, и где, наверное, любовь это делась. Вот только тот может понять. Вот такой вот, ну, битый Богом, что ли, как сказать. Кто действительно с Богом пошел, а потом Бог отходит, он, ему есть что сравнить. Тот, кто ничего хорошего не совершил, всегда считает себя хорошим, ну, остальных, конечно, виноватыми. Потому что ему, конечно, не особо везет, потому что он без Бога. Итак, должны быть проведены границы. Границы. Вот Бог, вот он я. Вот это состояние минус Бог, оно вот в этот момент, что хорошего, ты тогда реально понимаешь, чья вообще слава, да? Слава. Ты можешь себе присвоить все, что угодно. Но славу, а что ты можешь присвоить? Шесть совершенств Бога. Кто может назвать?
Назовешь? Красота.
Красота, сила. Это одна пара, женская и мужская. Знание,
богатство.
Отреченность.
Знание, отреченность, богатство, аскетизм.
Немножко не так. Богатство и аскетизм вместе, да. И знание, и...
Сила.
Не-не-не.
Красота и сила.
Слава. Знание и слава. Вот. Причем слава – это мистика. Это мистика, когда физика, химия не работает. То есть у Бога есть и знание, как работает иллюзия, потому что она ему принадлежит. И в то же время, когда эта иллюзия уходит, начинает появляться мистика. Он говорит, я повелитель мистиков. Повелитель. Если они хотят послушаться, я буду повелевать мистиками. Тогда знаний им, в общем-то, не надо. Вот. Вот. А что пишут про это граждане-христиане? Ну вот Павел, которого я упоминал. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть плоти моей доброе. Вот это сказал, да? Ибо знаю, что не живет во мне, то есть плоти моей доброе. Апостол Павел, самый крутейший, наикрутейший апостол, он говорит, во мне доброе не живет. Значит, что живет? Злое живет? Да, он говорит, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу. То есть хочет сделать доброе, но не может. Плоть говорит, не, пойдем в другую сторону. Доброго, которого хочу, не делаю, злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, а живущий во мне грех. О, вот пожалуйста, апостол номер один. Что, бес в нем какой-то сидит? Нет, не бес. Это просто его составная часть, плоть. В тот момент, когда Бог от него отходит. Потому что он начал заноситься там, он три раза там заносился по Библии. Сначала говорит, ой, я ж такой крутой, убери от меня вот эту болячку. Бог промолчал и однажды ему сказал, достаточно тебе моей там благодати. А третий раз этот апостол говорит, ой, спасибо, что ты оставил, чтобы я не заносился. Вот. И когда он перестал заноситься, вот. Не, наверное, все-таки этот текст надо прочитать не, вот, не вырватым, а уместнее прочитать, более полным. Посмотрите. Ибо мы знаем, это, кстати, к Римлянам, глава 7, 14. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху, ибо не понимаю, что делаю. Потому что не делаю того, что хочу, а то, что ненавижу, делаю. Если же делаю то, что не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброй, потому что желание добра есть во мне. Но чтобы сделать онное, того не нахожу. То есть смотрите, внутри меня зреет аватара, сам Бог. То есть я сын Божий, вот я созреваю. Наружу я вот это какой-то глиной облеплен. Эта глина желает ровно противоположного моему предназначению. И оно нужно. Это как вот в научной фантастике говорится, что вот есть, будут когда-то такие фотоны или какие-то двигатели, которые будут работать на топливе с аннигиляцией. Помните, да, кто-то увлекался, читал. Вот. И как вот эти там антиматерию держать, она сейчас среагирует, аннигилирует с материей, корабль взорвется, и вот надо в каком-то таком поле держать, чтобы оно не соприкасалось. И потом сразу на выхлоп, и сразу мы как пойдем, потому что мощнейшая сила, аннигиляция, полное уничтожение. И вот эта плоть, она вот так вот держит дух в этой клетке, пока он там не сварится и не возрастет. Пока он не согласится с Богом и потихонечку будет делать какие-то дела, при этом памятуя, что это не он делает. То есть она говорит противоположное. Плоть говорит всегда противоположное. То есть это минусовка, да? Как вот у артиста говорят, минус, минусовка. То есть, если во мне есть плюс, то плоть это минус, злое. Но это злое держит меня в куче, чтобы меня не растащило и сохранить мое призвание. Потому что вот эта моя душа, она все-таки не Бог. Это Бог может везде все управить во всех вселенных. У моей души конкретная задача, чтобы меня не расперло туда и туда, тут очень жесткая охрана стоит. Охрана чего? Моего призвания. То есть я не Бог, я не все могу делать, у меня есть конкретная задача. И вот она меня держит в этих рамках. Ну, например, эти рамки меня злят. Ну, как, например, вот, то есть у меня другие возможности, чем у другого человека. Какие возможности? Вот, например, вот фильм такой знаменитый, «Парк юрского периода», там такие динозавры ходят, и людишки вот такие, да, и какой-то там тираннозавр вот там, хлоп, 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 и они ни оружием, ничего не может, ничего не помогает. У него, говорят, сила чудовищная. Ему вот эти там пули, они так просто царапают. Он, это машина убийства. У человека просто другая задача, а ему хочется вот где-то вот так вот, чтобы там смог, так смог. Но плоть ограничивает его в этом. А вот у тираннозавра другая там задача какая-то. Другая задача. И поэтому, если плоть меня в чем-то ограничивает, она ограничивает, чтобы я не влез в другое предназначение. Чтобы я понял его, свое предназначение. Что я могу сделать вот с этим? Итак, ибо знаю, что не живет во мне, то есть плоти моей доброе. Это всего лишь опалубка. Это не само доброе. Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать он, я того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех. Итак, нахожу закон, что когда хочу делать доброе, принадлежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. То есть я знаю свое предназначение, знаю как надо, без всяких курсов. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня. То есть без Бога я не могу это сделать. А что значит сделать с Богом? Это сделать бескорыстно. А что сделать без Бога? Без Бога сделать хорошее корыстно, своими ресурсами. И ты скоро взвоешь и всех возненавидишь, потому что твой ресурс к этому хорошему, он его не вытянет. Не вытянет, а с Богом вытянет. Понимаете? Лучше не надо делать хорошего без Бога, потому что будет супер плохое. Все эти будут должны. Ты на всех разозлишься, я вот тут горбачусь там, а они его смотри чего. Ну гуляй, не будь, горбачься тогда, понимаете, да? Не надо делать хорошее без Бога. Опаснее. Лучше так. Противоборствующий закону ума моего, делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. То есть без Бога ты можешь делать все, что угодно, там немножко, там немножко, там немножко. Это не будет супер, это не будет фонтан, это не будет талант. Это будет по чуть-чуть удовлетворение чувств, больше ничего. Для палубки много не надо. Все в отсутствии Бога желают не своего по той простой причине, что они не знают его. Вот. Это очень похоже, когда я ухожу, хорошо, что у нас есть, вот я ухожу, например, на кухню, а вот здесь остаются дети. И они хотят не своего, они не хотят игрушек, они не хотят буквы учить, они лезут в аппаратуру, они хотят залезть на алтарь, они хотят нашкодить как по максимальному, кого-то, кто в них залез. То есть папы дома нету, они игрушки их не интересуют. То есть есть их дела, которые им разрешены. И вот даже мультик вам поставил, нет. Все ушли, они начинают шкодить. Пошли везде, лазить. Опасные вещи. Вот. Мы без Бога действуем абсолютно так же, как дети. Мы делаем все, что угодно, но не то, что надо. Нам интересно почему-то. Ну, мы говорим, там, лукавый, там, да? Вот так вот. Ну, и приносим вред себе и окружающим. И потом оказывается, что мы попали на годы, на болезни, на авторитет, на все, что хочешь. Вот. Урон сплошной. Вот дети, например, они же, я заметил, что они начинают хитрить быстрее, чем начинают говорить. Вот уже месяцев 7, а он уже хитрый. Он уже плачет, а я понимаю, что он плачет. Он, не, ну, не, он хитрит неумело, и что он врет. Врать учится быстрее, чем говорить. Почему? Плоти много, духа еще мало. Вот. Он в этом виноват? Нет. Просто как-то своего добивается. Вот помню, раньше был плакат «Партия». Еще надо помнить точно, как партия, ум, честь и совесть на ошибках, по-моему, да? Везде. Вот. Партия, ум, совесть и честь нашей эпохи. Я так подумал, что вот это словосочетание ум, честь и совесть, это такой джентльменский набор, в который в нас присутствует, если Бог в нас присутствует. Но если у нас Бог не присутствует, ума нету, ты безумен, чести нету точно, тебе не до чести. Тебе вообще даже плевать, что это про тебя скажут. Ну и совести, понятно, нету тоже. Честь и совести нету, обычно вот эти два слова вместе. Но ты безумен тоже. Так что можно, ну как маркер такой, если совести и чести нету, значит ты сумасшедший. И с Богом мы знакомимся как с совестью. Вот совесть, обычно ее презентуют как такое, знаете, навигация, навигатор, как сейчас в машинах. Навигатор, который ведет нас, чтобы не сбиться в пути. Но я хочу сказать, что совесть — это не просто навигатор, это чувство безопасности, это сила, это энтузиазм, это его возрастание во мне, это вытеснение из меня того, что я считал ошибочно раньше собою. Вот это совесть. То есть это гораздо больше функция. Вот. Ну, иначе просто нет рамок, нет знания себя. И тогда что получается? Тогда получается, первое, ты начинаешь бояться, потому что без Бога ты сразу боишься. А ты начинаешь лезть туда, тебе там бьют по рукам. И есть такое слово, еврейское слово «хуцпа», и «хуцпа» начинает быть образом твоей жизни. Наглость такая. Наглость. Ты просто наглеешь. Тебе ничего не остается. И потом ты говоришь, что вообще это самое мое хорошее качество. Даже хвалишься. Того мог обдурить. Вот. Даже этим хвалишься. Итак, только те люди, которые познакомились с собой в отсутствии Бога, только тех он ведет дальше. Это мы черту подводим. А остальные предпочитают оставаться в иллюзии. Почему? Как только ты присваиваешь себе какое-то добро, это уже перечеркивает добро. Богу надо показать, что кому все принадлежит. Вот есть Шри Ишупанишат и самая первая мантра. Правда, это Шри Ишупанишат мне не очень нравится. Мне нравится больше Бхактивинода Тхакура, но в данном контексте, в данной лекции это подойдет. Перевод, первая мантра. Самая первая. Все живое и неживое во Вселенной находится во власти Господа, принадлежит Ему. Поэтому каждый должен брать только то, что необходимо и выделено ему как его доля, и не посягать на остальное, хорошо понимая, кому все принадлежит. Кому все принадлежит. То есть он хозяин. Если он хозяин, то что доброго я могу сделать? Вот представьте, ты безработный, что ты можешь сделать? Туда пошел, сказал, это место не твое, занято, это место не твое. Вот тебя возьмет он на работу или нет? А возьмет он на работу тебе тогда, когда ты скажешь, да, все-таки все тебе принадлежит. Вот тогда он берет на работу. А так, ну, воришка получается. Вот. И грех, во-первых, страх. Во-вторых, ты начинаешь присваивать себе славу. Ты начинаешь очень сильно хвалиться. Ты без того, как не похвалишься, ты шага не сделаешь. А слава, она, как мы знаем, убивает. И грех, неважно, какой ты большой или маленький делаешь, какой бы ты большой или маленький делаешь, все равно мимо цели. Ты цели не достигнешь, и в результате будешь, ну, разочарован. И вы знаете, никто не хочет проходить эту мясорубку. Никто не хочет вот этого уничтожения иллюзии. В иллюзии хорошо, уютно для плоти. И никто добровольно на это не пойдет. Поэтому Бог начинает это как-то устраивать потихонечку. Потому что Он хочет, ну, как нас, ну, как христиане говорят, спасти, спасти. Его вообще-то смысл довести нас до ручки, не до пика. Нам говорится, что вот ты возрастаешь, 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 не до пика. Он хочет довести нас до ручки. И самое обидное, что, ну, все будут видеть твои там пики, но ты будешь хорошо понимать, что это Божье. Какие плюсы с этого? Ты никогда не обидишься, как бы тебя ни назвали. Раз, ты скажешь, что? Ты еще хуже, если бы вы меня видели. Я еще хуже. Вот. А и когда тебя похвалят, ты тоже, ну да, 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 ладно. Ты тоже это не будешь воспринимать серьезно. Вот таким образом, вот такого он уже стажера берет на работу. Нас программирует, что у тебя, если не все идеально, а поскольку нас очищают, причем тотально, у нас не может быть все идеально, у нас психоз обязательно будет. Если у тебя все не идеально, ай-яй-яй, ты, наверное, не тому Богу служишь. Не тому Богу служишь. А если идеально, значит, тому Богу служишь. А знаете, кого идеально? На самом деле, вот давайте вспомним любого святого, ни у кого там идеально не было. Ну, настоящего святого я имею в виду. Ну, там, Радонежского, например. Его взяли и побили, и у него горб вырос. Помните такой момент? Причем он мог это по молодости троих завалить. А его побили. И он за них еще молился. Интересный такой. И думаешь, при чем тут карма или что-то. Вот. И вот для сравнения возьмем тех святых, которых говорят, что вот они святые. Ну, например, вот патриарх Гундяев с его там яхтами и табачным бизнесом, вот этими миллионами там. И вот эти... Вот эти святые, они как огня боятся, как это, плохих слов в их адрес. Плохих слов в их адрес. Или, и даже не так, просто отсутствие похвалы. Вот недавно пришла такая заметка ко мне, написано, Гундяев травит непочтительных священников судами. В Нижегородской области на скамье подсудимых оказался священник из Шахуньи Сергей Цепов. А там как было, этот Гундяев, когда начал уже... обниматься с этими, с католиками, этот говорит, подождите, эти латинины, вот эти католики и с православным ни малейшего отношения не имеют. Они сатанисты уже давно. Вот. Что с ними там общаться-то? И поэтому по распорядку надо в каждой службе упоминать этого Гундяева, что Бог там и ему тоже не спошли здоровье. Он перестал его упоминать просто. Просто упоминать, просто хвалить перестал. И вот против него возбудили уголовное дело после того, как он назвал патриарха Московской всей Руси Кирилла еретиком. Об этом батюшка рассказал в видеообращении, которое опубликовано на его странице в соцсети ВКонтакте. Или наших там этих жидомахараджи взять, продвигающих садомию. там ну, какой-то культ аппаратхи, хотя декларируется огонь, жизнь, там, путь, а по факту культ еды и пляски. И больше там никакого. Ну, а потом какая-то зомби-лекция, как важно служить долларово гуру. Вот. И, ну, самое главное даже не это. Самое главное даже не это. Что главное, что Бог в сердце при наличии гуру уже не актуален. Откровение в чем заключается? Что ты вот никакие там махараджи, никакое общение со святыми. Если у тебя вот ты не общаешься с этим гуру в сердце, с Богом в сердце, ты отвратителен. Как отвратителен? Христианская традиция говорит более смачно. Она говорит, как крашеные гробы. А там нечистоты. Потому что если Бог там, ты ему сказал молчать, то святых места пусто не бывает, туда набиваются интересные эти, ну, нечисть, короче, какая-то набивается, да. Вот. И вот, кажется, эта история, не помню, с Сергием Радонежским, когда к нему пришел какой-то купец, ну, по какой-то, по своей там, по своему вопросу, и увидел в огороде кто-то там с тяпкой там. Радонежский, да? Радонежский был. И спросил там у монаха проходящего, а не это, где тут это Сергий, преподобный Сергий? Он говорит, да вон он эту грядку там возделает. Он говорит, так это какой-то там чернец. Он тут монаха чуть не побил. Говорит, ты что, это же сам преподобный. Вот. И потом тот увидел, что у них конфликт какой-то, отложил тяпку, пришел, говорит, а, ну ладно. Смотрите, не сказал, зайдите на недельки или подожди, я тут дотяпаю. Он видел, что пришел человек, отложил все, переоделся в подобающее и сказал, ну давай. А тот говорит, ой, упал на колени. Я же тебя обозвал чернецом, он говорит, ты абсолютно прав. А они все ошибаются. Чем выше человек, тем он понимает, что он вообще ничего без Бога. А вот тот, кто без Бога, он думает, что он что-то еще из себя значит. Но это все бесовщина, понимаете? Бесовщина или иллюзия. И вот ее как надо ликвидировать. Вот, начнем с меня. Начнем с меня ликвидировать. Вот, как вот люди про меня пишут. Вот правда ли это? Вот. Пишут два Алексея. Алексей Москаленко, Алексей Краснов. Алексей Москаленко пишет. Кто дал посвящение Виктору Савельеву? Алексей Краснов. Алексей, не ражено с вами. Москаленко. Понятно, просто авторы этого фильма отрицают авторитетность гуру ИСККОН после ухода Прабхупады, получается, отрицается инициация Виктора. Алексей. После ухода Шрилы Прабхупады, захвата власти в ИСККОН иуда-фарисеями, цепь парампоры там отсутствует. Москаленко. Об этом я и говорю, следуя этой логике. Виктор находится вне парампоры, а Вайшнава Прана не духовное имя, а творческий псевдоним. Краснов. Алексей, скорее так оно и есть. Это имя как бы говорит, что у него есть многолетний опыт общения в этой секте, и его разоблачение имеет вес. Москаленко. Понятно. И вмешивается Зоя Овсиенко. Лекции Виктора Савельева ценны. Мои лекции ценны, понимаете? Не сколько его посвящением, сколько его умом. Умом и отличным видением мира, умением доступно передать сложные знания в очень разных областях, полезных человеку. Алексей Москаленко, интересно, чему полезному вы у него научились? Можете поделиться любыми лекциями. Любыми. Овсиенко. Алексей, у меня все лекции любимые, поэтому не могу выделить какие-то, тем более, что некоторые, несмотря на их длительность, слушала по 2-3 раза. Или просто иногда возвращалась немного назад для переслушивания какого-то фрагмента, если отвлекалась, например, ну даже при таком формате прослушивания, могу написать здесь точное число прослушанных. На данный момент 89. У меня есть авторская программа «Основ мировой культуры» на 24 области, которые еще в черновом варианте восхищались руководители международных курсов «Стратегия и тактика мышления» и «Москвичи», и «Голландцы». Но кроме того, есть и высшее техническое образование, которое позволяло делать в этом направлении различные педагогические разработки. Поэтому лекции Виктора восхищают меня многогранностью, многоплановностью. Вот, видите, какой я хороший, да? Ну, вот. Мне очень созвучно, углубляет мои познания в разных областях. Вот другой человек пишет, позвольте выразить глубокое уважение и благодарность за все, что вы делаете. и так далее. Ваша лекция — ответ на все мои поставленные, непоставленные вопросы. Вы все поняли, протянули руку помощи, благодарю. Силы, слава вам, вашему роду. Я хочу сказать на вот это все. Если из меня что-то хорошее когда-нибудь выпало, то это из параматмы, из его части во мне пришло в его же часть в тебе, и при этом ни мне, ни тебе это не принадлежит. Вот так обстоит дело. Вот. Ну вот как Шри Шупанишат, я читаю. Кому все принадлежит? Читали, да? А вот интеллектуальная собственность такое, слышали, да? Кому все принадлежит? Ему все принадлежит. Вот. И причем, чем больше его во мне, тем больше его я могу передать кому-то, даже не кому-то, а ему же, его части внутри тебя. Вот так понятно, да? Непонятно? То есть ни тебя, ни меня здесь вообще-то нет. Ну, мне повезло. Просто у кого-то больше иллюзий, у кого-то меньше иллюзии. Больше. Но нельзя, пока ты тотально не додавишь до конца. Поэтому говорится, вот там чистый, преданный, до конца. Ты должен понимать, что она есть. Есть. Как только ты поймешь, что ее нет, то ты попал. Просто она будет. Почему? Потому что у тебя просто тело есть. Она там живет. Живет. Ее надо одухотворять изо всех сил. Одухотворять, заставлять. Ты будешь жить трудно, но хорошо. Вот. Причем, знаете, ты можешь, конечно, по пальцам перечитать то добро, которое когда-то сотворил, даже признать, что это Бог тебе это, ну, ты с Богом вот это был. А ты вспомни, сколько тебе Бог уговаривал на это добро. Ну, так вот, например, надо рано встать, да? Рано встать. Тебе изнутри говорит, ну, надо встать. И ты, ну, сейчас еще. Ну, надо встать. Или там, понимаете, на все что угодно. Тебе Бог долго пилит мозг, потом ты сделаешь добро, еще им гордишься. Ты понимаешь, кто ты? Да? Какое-то коварное существо. Все такие. Надо как-то ему сдаваться потихонечку. Вот. Это есть такая притча. Ну, один человек вообще в Бога не верил. Ну, просто как мы к нему относимся. Вот мы же думаем, что если я немножко больше посплю, я здоровее буду. Нет. Я больше, потому что от него это все зависит-то. От него это все зависит. В общем, шел человек и куда-то подскользнулся, упал, и вот он над пропастью висит за какой-то корень, который там из земли торчит, зацепился, и он еще так трещит. И, в общем, ни наверх, ни вниз, и он: Боже, ну если ты есть, вот я в тебя поверю. Ну только спаси, потому что тут вообще без вариантов. И голос с неба. Да знаю я вас. Я тебя сейчас спасу, а ты мне больше опять не будешь верить. Нет, буду верить. Ну хорошо, отпускай ветку туда. Ты что, с ума сошел? Понимаете, наша какая вера? Наша вера, вот она такая, материальная. Мы не понимаем силу духа. Дух тверже, чем вот это как пористая, я не знаю, какая-то субстанция материи. Иллюзия. Материя — это иллюзия. Или там один человек, тоже такая притча есть. Про веру. Вера. Мы же в него не верим. Мы же его поэтому игнорируем. Мы считаем вот это за какую-то истину. Один человек, ему надо срочно куда-то было. В общем, он решил пешком по морю, вернее, бегом по морю пробежать, прямо по воде. И ему один там садху взял там какой-то банановый лист, завернул, написал там имя Бога, завернул. Вот, говорит, привяжи сюда к поясу и беги. Но смотри, не разворачивай. Потому что если ты прочитаешь, утонешь. И тут раз на воду идет, твердая, и бежит посередине моря, дует. Что ж он такое, посмотреть? Отворачивается, а там просто написано имя Бога. И сразу думаешь, что, и вот это все, из-за этого я вот так вот это и утонул. Вот наша такая вера. Мы ему не доверяем. Поэтому хочется, чтобы он меня уже полностью заполнил и никакой нервотрепки не испытывал, но он заполнит меня полностью тогда, когда ты поймешь, что ты без него представляешь. Вот. И как Бог организует нам вот эту постепенную замену, тотальное уничтожение иллюзии в нас, тотальное уничтожение тела. Часть тела, которую Бог уничтожает у нас, она становится, знаете, такой железобетонной, такой, ну, как у терминатора, то есть вообще потом одухотворяется на самом деле. То, что у нас забирает плоть, он обменивает на дух. Тело одухотворяется, и вот я уже или там железная рубашка, или что-то, понимаете. Здоровье я не должен потерять. Но как он забирает? Он забирает наш досуг, который нас когда-то развлекал. Почему? Вот я, например, все время и говорил, вот в лес хочу, да, вот. Эта плоть хочет в лес. На самом деле надо делать противоположное. Мне надо быть в гуще людей, а я, плоть моя желает противоположного. И вот сейчас какая-то замена происходит, и я понимаю, что я уже в лес не очень хочу. Мои желания меняются. Я уже просто туда не хочу. Это как быка, такая большая машина, которая бык. Племенной производитель. Маленькое в носу у него колечко, очень нежное такое место. И вот он как по проволоке ходит, чуть в сторону, тут больно. И вот он, а я уже не хочу в сторону. Я хочу уже, мне можно это кольцо вынимать. Я уже знаю, что мне надо делать. У меня есть еще уже определенность. У всех этих так плотяных, плоских. Хороших, то есть неопределенность. Где же мое предназначение? Те, которые определили свое предназначение, они уже хорошими себя не считают. Предназначение без Бога неисполнимо. У Рубанка предназначение строгать, но без столяра он не строгает сам по себе. Вот. Это не значит, что я буду там менее жив. Скорее всего, я буду жив. Ну вот, продвигаясь по пути к Богу, мы уничтожаем себя, превращаемся в сынов Бога. И вот между определенностью и неопределенностью, когда я пойму, что я плох, тогда во мне начинает быть предназначение, тогда начинается определенность, и тогда у меня Армагеддон. Армагеддон. Ну, какой Армагеддон? Вот это очень можно сравнить, как вот цыпленок из скорлупы пробивается. И вот наша плоть, она нам мешает раньше времени, пока я не пойму, что все это Бог, что я аватар на самом деле, это я, не я. Что плоть не сама по себе. То есть цыпленок не разобьет скорлупу раньше времени. И скорлупа раньше времени не треснет. Она треснет тогда, когда цыпленок определился, когда он уже в силе действует самостоятельно. Вот тогда скорлупа. И я думаю, наверное, это болезненный момент, да? Я думаю, болезненный момент роды. Роды не только для мамы, но, наверное, и для того, кто рождается, да? Представляете, когда человек рождается, чтобы голова полезла, там кости черепа, они вот так вот складываются, вот так вот, а потом, чтобы опять вот так круг стать, чтобы пролезть через родовые пути. Ну так, гинекологи говорят. То есть, представляете, ему мозги вот так вот плющат тебе. И вот этот Армагеддон никто не хочет переживать, и когда кто-то попадает в этот Армагеддон, говорит, ой, наверное, он что-то не то. Вот. И тогда вот я такой цыпленок, и мне все понятно. Раньше, когда я был в яйце, у меня было так вспышками какое-то озарение, теперь оно начинает быть постоянно. Это значит, что у меня никаких претензий к окружающей среде, психозов насчет окружающей среды, ну и для себя тоже. Я сам себе тоже начинаю нравиться. Вот у меня, не у меня, мне позвонил один человек с Америки. У сына рак яичек. Я не знал, что рак яичек может быть, да? Я так говорю, так, ну, рак яичек, что это? Репродуктивная функция, это значит, вообще не надо лечить этого сына, просто ваш род приживается, говорю. Ваш род, то есть род, а в славянных, ну, у славян Бог это род. То есть вы безродные, ваш род пресекается. Достаточно богатые люди, все, что хочешь, можно купить. Но род пресекается. Род отторгает этого человека. Поэтому вам надо как-то, ну, по-другому к людям, наверное, относиться. Потому что род – это весь род человеческий. Может, вы немножко сплевываете так свысока на них. И поэтому у вас ни медицина, ничего не получится. Засохшие ветки. Я не доктор. Я просто говорю неприятные вещи. И кто в них поверит, что он плохой. Они же думают, что они хорошие. Ты пойми, что ты плохой, и ты выздоровеешь. Так просто. Так просто. Вот. Ну, понятно, что это евреи были. Вообще, евреи, у них не род, а отсутствие рода. Взять хотя бы, если родство по матери, то, ну, ежу понятно, что это никакое не родство. Да? И более того, это вырожденцы, слово вырожденцы. Вырожденцы, они тщательно еще следят за чистотой своего безбожия, с позволения сказать. Вот, например, ведущие политологи констатирует факт, что правящие элиты это все вырожденцы, проще говоря, выродки. То есть получается, цыпленок задохнулся в скорлупе, он не вышел, не определился, кто он. Проходит срок, вечно его в скорлупе держать не будут. Успел-то там вырасти или не успел, или ты вырожденный, род тебя. Итак, почему мы нервничаем? Почему мы нервничаем? Но как не нервничать? Вот как у Карнеги, самая знаменитая книга, знаете какая? Как перестать беспокоиться, начать жить. Первая, как приобретать друзей. Вторая, как выступать публично. Или наоборот, я не знаю, какую первую. А третья, как успокоиться и начать жить. Как перестать беспокоиться, начать жить. И вот самая большая проблема в жизни человека, это неопределенность. Когда человек не определился, куда идти. Вот. Ну, кто-то говорит, что, потому что неопределенность – это отсюда все нервы. Человек говорит, да нет, вот вроде определился, вот все понятно, я решил это делать, нет, то. Нет. Ты-то определился, ты, это твои планы, но ты боишься, они стрельнут или нет, они будут материализованы или нет. Это означает, что ты не определился. Когда ты определился, тебе все равно, ты знаешь, что будет именно так. Ты знаешь финиш этого всего, и окружающая среда на тебя уже тогда не действует. Тогда никаких нервов. Вот. Когда тобой все определено. Вот психологи, например, говорят такой совет, вы, наверное, слышали, что в магазин не надо ходить голодным, потому что начинаешь покупать, что попало. Когда человек голодный, он покупает разные вещи, которые, в общем, ненужные. Поэтому нужна голодная, насыщаешься, чем попало. Ты должен быть сыт. Сыт именно вот этой целью. Нужна цель. Вот, например, беременная точно знает, что ей есть, а что ей не есть. Да? Если она даже по привычке съест что-то не то, сразу интоксикация, и она это все в раковину назад вывалит. Потому что у нее уже есть цель, у нее есть процесс, в ней зреют какие-то процессы. И она точно знает, что ей можно кушать, что не надо кушать. Вот. И мы должны быть беременными от Бога целью. Но эту цель нам дадут, когда мы поймем, что мы, ну, и без этой цели, и без него ничего не сделаем. И даже эту цель мы без него не сделаем. Хотя так интересно, я же уже рожден как механизм. Это строение ума, строение чувств, какие у меня конечности длинные. Вот это каждая форма там носа, ушей, глаз, цвет. Это все под какую-то задачу уже заточено. И поэтому мою задачу, говорят, вот Бог даст, хиромант посмотрит, скажет, вот, френология есть. На мне уже написано, кто я. Написано, кто я. Ну, что-то как-то не греет. Я должен знать, кто я. Я должен хотеть этого. Знаешь, значит, вот хотеть, и другого ничего не хочу. Пока я хочу что-то другое, значит, я не знаю этого. Ну, как, например, все знают, что курить не надо, а хочется, да? Значит, ты не знаешь этого еще. Надо это узнать. Надо узнать. В общем, в нашей жизни случаются какие-то всякие атаки. Мы вот это от дьявола, конечно, там. А есть такие вещи, которые... И мы все приписываем туда. Бесовщина, надо бесов изгонять. А на самом деле некоторые вещи, например, просто наша безалаберность, лень, слабость. Ну, например, поздно встал, пошел, маршрутка ушла. А что ты поздно встал? И при чем тут дьявол? Он там вообще не участвовал. Или ну, что-то там еще. Вышел, надо позвонить, телефон разряжен. А что ты на зарядку не поставил? Простые вещи. Простые вещи. И вот мы ему все приписываем, приписываем. Есть более тонкие, они, ну, тонкие, ну, люди, которые более тонкие причины. Вот проклятые колдуны на меня наговорили, наколдовали, и вот теперь у меня ничего не получается. То есть меня заказали эти колдуны. Вот. Есть такой момент? Да, есть. В общем, говорят все что угодно. Там такие крутые колдуны, такие властелины колец, кто-то там... Знает это, да? Там такие властелины колец. Да эти властелины колец, эти колдуны, они опасны только, ну, каким-то там тронутым эзотерикам немножко. Те, которые не определились в своих вещах, ну, в своих делах. Нормальным людям эти никакие... Короче, эзотерики вот эти придают внимание чему угодно, но только не предназначению. Потому что есть у тебя предназначение, все в порядке. Нет предназначения... Ничего даже теоретически не может быть в порядке. Тебя просто разбирают на запчасти. Чтобы не завонялся, да? Когда кто-то умирает, проходит немножко время, там муравьи растащили, звери, смотришь, чистое место опять. Точно так же. Ты мертв. Без призвания, без предназначения. Мертв. Вот. И предназначение кому, ну, кого какое, да. Важно, знаете что? Надо понимать, что я маленький бог в своей части, но другие тоже боги, они могут еще чего-то не достигли, и их предназначения мне могут показаться очень странными. Например, вот, что меня вот привлекает. И мне даже странно, почему другие этим не привлекаются. Мне очень интересно там параллакс. Как, вы не знаете, что такое параллакс? Это же древние люди, параллакс, это можно вот без приборов определить там расстояние до Луны при помощи параллакса. Глеб, знаешь, что такое параллакс? Ну как ты живешь вообще? Как ты можешь, да, только стреляться. Параллакс. И до Альфа Центавра 1,5 парсека, 4,5 световых года. Вот. И что мы живем между последней и предпоследней спиралью галактики. Вот. И какие там спутники, там, сколько у Сатурна спутников? Не знаешь, как ты можешь. Вот мне такие вещи интересуют, я думаю, это очень важно. Другие смотрят, говорят, так оно ему надо. И также я смотрю на других людей и думаю, что за ерунда какая-то. Например, вот это вот, ну, приготовление пищи, да? Приготовление пищи. Я вот до сих пор, вот честно говорю, что меня бесит приготовление пищи, особенно если это медленно. Особенно эту морковку кубиками. Это вообще кошмар, это убийство, я просто в гневе. Как мое время используется так долго, кубики, да, нельзя на терку там. Вот. Я в этой ботанике вот, только знаю, что укроп вот есть, топинамбур знаю. Вот. А щавель там и ну, остальную зелень я не различаю. Вот. Буряк от баклажана, может, еще отличу. То есть это вообще не моя область. Не моя область. Но есть люди, которые могут это приготовить. И есть люди, которые с помощью еды могут мозг тебе вставить. Понимаете? И в этом очень много слухов ходит и историй. Он так приготавливает ее, что потом ты его ешь, и ты другой человек. Вот. Я знаю человека, который один нож точит сутки. Живет в Запорожье. Он идет и тот, вот, берет нож. Он говорит, нет, этот не стоит, чтобы его точили. А вот этот я поработаю. Итак, раз, 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 раз. И потом говорит, вот, я говорю, и что? Нож, я на наждаке так, жи, 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 все, можно резать. Все хорошо. Он говорит, нет, попробуй порежь хлеб. Я беру хлеб обычный, режу ни одной крошки. Осторожно порежешься. Я смотрю, руки в крови. Я прикоснулся только к коже, руки в крови. Какая-то магия. Вот такие могут призвания. Если я могу, буду пренебрегать другими призваниями, и кому я нужен, останусь я один на один со своим вот этим параллаксом, вот этими парсеками, и кому я нужен. Понимаете? Вот. Я вот как бы Бог только вот с одной стороны. Кстати, Глеб, а про Сириус ты хоть знаешь? Что за тройная звезда, ты что не знаешь Сириус? Все сатанисты на нее молятся. Вот. Туареги даже в Африке знают про Сириус. Они молятся на нее. То есть неопределенность. Я должен определиться, кто я. Кто я примерно знаю. Определиться мне надо не в том, что кто я уже знаю, кто я, мне уже нравится определенное что-то, у меня есть фишка, у меня есть своя волна, я уже по ней иду. Мне надо определиться, что я без Бога туда не пройду дальше. Без Бога этого не могу сделать. Читаю, смотрите, что такое неопределенность вообще, как это плохо, как нам надо срочно определиться. И определиться в том, что я плох, и тогда все остальные неопределенности исчезнут. Итак, неопределенность – это осознание недостатка знаний о текущих событиях или о будущих возможностях. Плохо? Конечно, плохо. Это событие – это обычное условие существования человечества, написали. Неопределенность – это неточность, неясность, неконкретность, дипломатичность, ненадежность. Дипломатию сюда отнесли. Все плохие вещи. Неопределенность, недостаточная точность и ясность выражения мысли, которая в связи с этим допускает две или даже множество интерпретаций. Следует отметить, что неопределенность обозначает недостаточную ясность мысли. То есть ты немножечко не интеллектуал, мягко говоря. То есть кто-то говорит, вот, ну что-то мыслю, значит, ну как-то и существую. Неопределенность – это неполнота определяющих факторов. А мы знаем про Ом Пурнам. Каждый из нас Ом Пурнам должен быть. То есть это неопределенность, это не наше естественное состояние. А вот пишет человек. Жизнь – это череда неопределенности. Единственное, что определено в жизни – это смерть. Страх появляется там и тогда, где и когда появляется неопределенность. Относится к страху смерти. И он исчезает, когда знаешь наверняка, что смерти не избежать. Как это кто-то сказал? Можно свистеть, когда раки сварены. Слышали такую пословицу, да? Понимаете? Неопределенность страшит. Даже не сама смерть страшит, а неопределенность страшит. Это вот, знаете, обычное состояние человека. И вроде бы все хорошо, и вроде бы плохо. Значит, ты неопределен. Значит, у тебя все плохо. А точнее, ты не понимаешь, что ты плох. Вот когда ты поймешь, что ты плох, ты скажешь, я сам себе завидую, я такой так плох, а вокруг так все вокруг меня хорошо. Ты начнешь ценить всех, ценить всякое общение, ты станешь самым замечательным человеком, когда ты поймешь, что ты плох. Ну, такой как-то хрестоматийный пример, там Дурьотхана и как этот Юдхишхира, да? Их послали найти хуже себя и лучше себя. Юдхишхира не нашел никого хуже себя. И поэтому он молодец. Ну, такой пример. Невроз – это состояние, неспособность переносить неопределенность. То есть, все невротики – это кто неопределен. Вот и все заболевание. Не надо лечить неврозы конфетками, какими-то цирками. Не надо. Надо просто определиться. Страшная оказывается та неизвестность, неясность, неопределенность, что ждет их, если они поступят по-другому. Пишет, Фрейд же пишет. Бросят работу, разведутся, сознанием и способностью адекватно рассуждать целиком и полностью овладевает страх остаться ни с чем. То есть просто люди боятся. Почему ты не определился? Ты боишься. боишься. Неопределенность. Неопределенность терминов наблюдается в тех случаях, когда мы имеем дело с мошенничеством. Смотрите, куда все это катится. Что значит не определилось? Это как рассказ читал, как-то примерно так. С самого утра настроение было как-то не очень, погода оказалась не лучшая, завтрак получился не так, чтобы на работе как-то не сильно трудился, домой вернулся. В общем, день выдался какой-то неопределенный, то есть никакой. Вот что такое неопределенность, никакой. Нечего и вспомнить даже, неопределенно. Ты ни разу не рискнул за этот день. Ну и как говорят моряки, нет попутного ветра для того, кто не знает, в какую гавань надо идти. И знаете, наряду с этим существует мнение, что неопределенность является фундаментальным свойством прибора, природы. Я хочу сказать, что это наглая ложь. Природа очень даже все определено. Определено. Вот, есть возражения. Например, Василий Великий. Вот такой. Василий Великий, знаете, да? Христианин. Вот он говорит: не говори, это произошло случайно, а это встретилось само собою. В том, что существует, нет ничего случайного, ничего напрасного, ничего беспорядочного, ничего неопределенного. Святой говорит, все определено. А знаете почему? Потому что он определился. Когда он определился, он ясно видит все вокруг. Когда ты не определился, вокруг бардак, и ты сидишь на мусорной куче, куда тебе рот выбросил. И там... Какие антонимы, то есть противоположные неопределенности? Смотрите, конкретность, определенность, точность, ясность. Разве это плохо? Нет. Значит, плоть не определена до тех пор, пока дух в ней не зашевелится. Материя не определена, пока она не духотворена. Материя сама вообще не шевелиться-то не будет. Вот Карл Густав Юнг. Смотрите, он пишет его такой труд «Становление личности». Вот мне так понравилось. Хотя я не очень ни Юнга, ни Фрейда не люблю, но тут, они, вот тут мне понравился в тему. «Становление личности» – это то, что зовется предназначением, некий иррациональный фактор, иррациональный, который фатально толкает к эмансипации от стада с его протаренными путями. Настоящая личность всегда имеет предназначение и верит в него. Это предназначение действует как божественный закон, от которого невозможно уклониться. Тот факт, что очень многие погибают на собственном пути, ничего не значит для того, у кого есть предназначение. Он должен повиноваться собственному закону. Кто имеет предназначение, кто слышит голос глубин, первичный смысл выражения «иметь предназначение» гласит «быть вызванным неким голосом». Перевод. Предназначение или чувство предназначенности – это прерогатива не только великих людей, но и обычных. Разница в том, что вместе с убыванием величины предназначения становится все более туманным и бессознательным. Ведь чем меньше масштаб личности, тем в большей степени она неопределена и бессознательна. Пока, наконец, она не исчезнет, растворяясь в целостности группы. Вместо внутреннего голоса наступает голос социальной группы и его конвенции, а вместо предназначения – коллективные потребности. Однако многие, будучи в этом бессознательном социальном состоянии, откликаются на призыв индивидуального голоса. Из-за чего тут же выделяется, среди прочих, и чувствует себя поставленной перед проблемой, о которой другие не ведают. В большинстве случаев невозможно объяснить ближнему, что же случилось. Вместо того, чтобы ждать опасности от диких зверей, обвалов, наводнений, человеку сегодня приходится опасаться стихийных сил своей психики. Психическая – это огромная сила, которая многократно превосходит все силы на свете. Просвещение, обезбоживающее природу и человеческие установления, обошло своим вниманием только Бога, который обретает в душе. Карл Густав Юнг. Какой красавец. Обо всем говорит только не про Бога, который лишь об... Итак, Бог – это неопределенность. Когда ты определился в Боге, то ты стал неопределимым для окружающих. Неопределимым, недосягаемым, несканируемым и, как это, Бхагавад-гита 9.31, о сын Кунти, как-то смело заявляя каждому, мой преданный никогда не погибнет. То есть тогда идет сплошное хорошо. Тогда плохо заканчивается. Вот вы слышали такую, все к лучшему, слышали, да? Так вот, не все к лучшему. Все к лучшему только преданным Бога. Не все к лучшему. Все к худшему. К лучшему это значит, от тебя реальные какие-то плоды, потому что ты делаешь Божье, тогда к лучшему. Если ты без Бога, все как раз будет наоборот к худшему. Будет проявляться твоя собственная природа, такая плотская, которая ничего не ведет от предназначения, которая просто, ну ты будешь просто шкура будешь. Вот, подтверждаю. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. То есть не всем, а только любящим Бога и призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Есть старая комедия, фильм с Караченцев, там еще молодой Лев Дуров играет такого какого-то профессора. Приходит такой профессор и говорит, у него такой чемоданчик, он весь фильм с ним носится и никому не отдает. У него там приборчик такой, где он определяет предназначение. Ну, какие-то такие присосочки, раз вот туда к вискам, и там, о, ты будешь вот этим, ты будешь там танцор, и он приходит там в какое-то НИИ какое-то. Называется фильм «Как стать счастливым». Понимаете? Без предназначения ты его не станешь счастливым, без Бога ты не станешь счастливым, и других не осчастливишь. И вот там один техник, которых там зверей там каких-то кормит, ему там раз определили, а он там танцор. И показывает он там свои комтерки, там такой чечеточник. А ему уже там лет и лет и лет. Потом взял начальника, определил, говорит, о, у вас такой хороший показатель в процентах, вы можете с людьми хорошо ладить. А тот говорит, а у него в кармане был такой журнал, и там была статья про этого профессора, он подумал, что он шулер. Просто прочитал в газете, как цыгане, да, узнают информацию, а потом рассказывают. Вот. И Караченцев там играет в главной роли, который сопровождал всегда вот этого там старичка. Он говорит, а мне можно определить? Тот его определяет и говорит, вы гениальный клоун. Тот говорит, да. А этот Караченцев там по ходу этой пьесы пишет уже там 10 лет эту книжку какую-то, над ним все только смеются. И проходит через 10 лет, а он редактор вот этой какой-то газеты, этот Караченцев, он уже там в щенах такой. И он сталкивается с фактом, что самый лучший плесун из Лесогорска, самый лучший изобретатель там-то, самый лучший там и борец или там боксер, там-то. И все подумали, о, там, наверное, какой-то ключ жизни бьет. А там вот этот вот Лев Дуров определил всех призваний. Все просто пошли, то, что они перестали бояться. Они знали это, но они стали... Вот. И он в конце фильма говорит, я вот профукал свою жизнь. Он сыну своему говорит, я профукал свою жизнь. Жизнь прошла зря. Потому что мне же говорили, надо быть клоуном. Ну и в конце такая оптимистическая нота, что никогда не поздно стать клоуном. Вот. Как он сказал, лучше, чем Юрий Никулин будешь. В общем, все к лучшему, но к лучшему не для кого попало, а кто Бога любит. Как, что значит Бога любит? Значит, слушай его команды. Вот. И, например, есть такая притча, и это пройдет, и это пройдет. Слышали, да? Вот. Это, знаете, утешительная притча. Да, оно пройдет. Оно пройдет плохое, и хорошее пройдет. А что останется? Ну, пройдет. И потом ты не будешь так болеть, и потом ты не будешь так страдать. А что останется? Пенсия? И что вспомнить? Что оно наконец-то прошло, и слава Богу, я как-то перекантовался эту жизнь. Что хорошего, что это пройдет? Что оно пройдет, ничего хорошего нету. Хорошее то, что ты можешь сделать. Вот. И, ну, Бог так поворачивает, что все к лучшему. Все слышали, наверное, про царя без одного пальца. Слышали, да? Притча такая. Не слышали? Ну, Шичинанда точно знает. Ну, там был царь, а раньше цари, они же на охоту, а без большого пальца из лука как-то там будешь стрелять, да? Вот. И как-то там у него что-то не сработало, в общем, или ружье там что, ну, палец оторвало, а который его сопровождает, там, визирь или кто я, как он там по статусу называется, сказал, ну, все к лучшему. Он говорит, как к лучшему? Вот когда я пойму, что это к лучшему, а то пока посиди в тюрьме. И посадил его в тюрьму, и тот сидел 2 года в тюрьме, царь опять пошел на охоту, попал в плен людоедам, и те увидели, что хотели его уже это приготовить, привести в жертву там кале. Вот, потом увидели, пальца нет, и говорит, нет, без пальца нет, не пойдет. Ну, не кошерная еда, без пальца нет. Вот. И тот на радостях, что его отпустили, а что его уже там посыпали пахучими травками, специями какими-то, идет, отпускает его и говорит, ты был прав, это к лучшему. А потом подумал, ну а ты-то чего? 2 года тут сидишь, это к лучшему? Он говорит, конечно, был бы я с тобой, меня бы там зажарили, у меня же все пальцы на месте. Вот, то есть все действительно к лучшему. Но ничего хорошего в этом нету, понимаете? Да, все к лучшему, но ничего хорошего в этом нету. Хорошее это когда ты с Богом. А так, ну просто ты как-то прожил. Ну и Бог просто прожил зря. Зря, понимаете? В общем, все содействует ко благу. Ну к настоящему благу. Не просто, чтобы мне благо. Именно вот когда ты с Богом, когда тебе запрещают. И даже на самом деле тебя уничтожают. И уничтожают твою вот эту хорошесть, и когда ты понимаешь, что ты совершенно нехороший, вот тогда предназначение твое пойдет бить ключом. Когда тебе говорят, что ты плохой, плохой, ты понимаешь, что ты плохой. Вот меня сколько запрещали, и что с этого? И если бы не было запретов, я бы тут не сидел, не разговаривал. Я бы что-то одно и то же там, ну, делал бы, повторял бы, да и все, да? А так мне просто как руки развязали. Вот. Вот я из своей жизни не помню ни одного случая, когда бы за большой неудачей, крупной, когда я думал, вот меня уничтожили, не следовал бы вот прямо такой приз. Но это зависит от того, как к этому относиться, к неудачам. Если сцепить зубы и продолжать идти, просто идет приз. Что бы ты ни делал, когда-то наступит хорошо, и ты хочешь в этом утвердиться, какая-то зона комфорта и какая-то неудача, которая брешь прорывает вот в этой вот фортеце, вот этой вот крепости. И это брешь вот в новое, в лучшее, где там в 100 раз, 1000 раз лучше. Понимаете? Вот тогда к лучшему. В общем, неудача это портал такой. В неизвестное. И вот надо тут быть с Богом. Без Бога, конечно, не пройдешь. Что значит пройти с Богом ее? Пройти с Богом, ты понимаешь, что в принципе, ну, так тебе и надо. Так тебе и надо. И тебе раз и перенесли через эту дырочку. Вот. А если ты поймешь, что так я тут, смотрите, что там сделал, да, ты начнешь сопротивляться, эту дырку залатывать и все такое, ну, ты так и останешься замурованным. Вот так вот. Когда начнешь осуждать, значит остался. То есть ты должен понять, кто проходит эту брешь, кого Бог покидал. А кого Бог покидал? Только того, кто с ним уже немножко прошел. И что-то успел сделать, и успел загордиться. Тогда он покидает, чтобы он понял, что это не ты сделал. И вот. Иначе сансара. Вот я прочитаю, что такое сансара. Понятие сансара можно озвучить как непрекращающийся круговорот рождения и смерти живых существ во всех проявлениях, проявленных мирах Вселенной. Если перевести слово сансара дословно, оно означает скитание, длящееся вечно. Согласно буддийскому учению о просветлении, существует выход из круговорота смерти, то есть скитание, длящееся вечно. Бродяга, согласно словарю Даля, бродяга, это не помнящий родства, скиталец, бродящий вдали от родного дома, на чужбине. То есть, если человек мыслит масштабами самого себя, а не рода, это безродное существо, тогда все бесполезно. Бесполезно. Ты просто ходишь по кругу. Ходишь по кругу, пока не помрешь. Об этом хорошо написал Артур Шопенгауэр. Это у него есть такая работа «Философия пессимизма». В двух словах так. Мир бессмысленен, Бога нет. Мир появился сам собой. Все хорошо, что хорошо кончается. А раз все кончается смертью, значит, ничего нет ни смысла, и даже в жизни тоже. Так вот, я хочу сказать, это правильно, но для безродного существа. Чем отличается безродное существо от человека, который в роду? Он слышит голос Бога. Ты можешь как угодно написать свою родословную, генеалогическое там это дерево. Но если ты Бога не слышишь, эту картинку можешь выкинуть. Потому что настоящая картинка, ты продолжаешь какое-то свое дело, свои какие-то дела. Вот настоящее дело. Вот. И от кого Бог не любит больше всех? Вот, Сергей, кого Бог не любит больше всех? Не любит. Всех любит. Вот всех любит, никого не отторгает, никому не противостоит. Написано, гордым противиться, например. Ну, не гордым. Сразу скажу, что он больше всех не любит неверующих людей в него. Не атеисты. Атеистов он любит. Атеисты – это тот материал, с кем он работает. Знаете, кого он не любит? А?
Лицемеры.
Ну, лицемеры, да, это уже там диагноз. Он не любит философов. Да, потому что философия – это наука обо всем. Есть теология, наука о Боге. А философия – обо всем. О чем угодно, только не о Боге. О чем угодно, только не о призвании, не о предназначении. О том. Вот я тут пришел посмотреть. Вот. Бог, он всегда конкретен. Потому что, ну как, сложное против простого. Бог простой – это... Философия сложная, иллюзия сложная, а теология простая. В чем заключается теология? Есть Бог, мы его дети, он нам рассказывает, что делать, все. А это вокруг что? Ну, братья, которые занимаются немножко другими делами, и что? И все. Но ты можешь ее исповедовать только тогда, искренне, когда... Ты придешь сам в себя, станешь своим предназначением, срастешься с ним, и тогда ты будешь хороший, при этом понимая, что ты не очень хороший, что без Бога. И вот тогда ты это можешь принять. Если ты подумаешь, что ты хорош и без этого, вокруг все будут плохие. Йога Васишха, глава 6 об освобождении, говорит, обратитесь внутренним взором в глубины своего сознания и узрите светлую, чистую суть изначального творения. Это есть величественная создающая сила Бог-род. Итак, ты мыслишь масштабами рода или безродного существа. Вот. Ты даже яблоню не посадишь, если будешь мыслить как безродное существо. Тебе же надо сейчас, ты же кому-то не будешь делать. Я хочу сказать, если бы мне вот в свое время не было бы так плохо, а вернее, это не плохо, я не называю это плохо, а вот очень дискомфортно до рвоты, до смерти просто, то я умирал, мне было очень дискомфортно. То есть организм мой вообще не переживал, он умирал. То мне бы сейчас никогда бы не было бы так хорошо, как мне хорошо сейчас, если бы я не прошел вот то. Бог мне просто оставил, и что только не думал о других людях. У меня не было никаких границ. Я не стесняюсь, я уходил куда-то, чтобы меня кто-то не видел, там вот этот стих проклинал, зачем мне такая вообще-то жизнь нужна. Но я двигался к своей это, всей цели, так сказать. Вот, я не отступил. Вот. И потом это все прошло. Я понял, что ничего хорошего во мне нету. И вот я такой плохой, могу делать хорошие дела. Если ты хороший, ты хороших дел не сделаешь. Не сделаешь просто. Бог тебе не даст этого сделать. Просто когда я такой хороший, я буду усложнять свою жизнь. Бог-то простой. Я буду философом. Я буду заложником каких-то правил, каких-то предписаний. Понимаете? И ничего такого достойного не сделаю. Это, знаете, как есть простые числа и сложные числа. Простые числа это вот 3, 5, 7, 11, 13, 23 и так далее. А сложные числа, это которые можно разложить на какие-то там 4, 6. Вот. Сложные числа, они зависят уже от каких-то компонентов. Они уже, их можно расколоть. А простые числа, это кремень, они ни на что не делятся. И вот ты, и вот все качества, это простые числа. Сложные качества, это уже такой, знаете, бульон, винегрет, кулинария. Вот. В природе кулинарии нет. Там сразу приходишь, и вот такое качество, и ты ее ешь. Сразу. Ну, не знаю, может я... То есть, мир сложный, мир простой. Мир понятный и мир непонятный. Мир невежественный, мир ясный. В общем, все к лучшему. Не усложняй свою жизнь. И я хочу повторить. Совершенно мудрый человек все доводит до конца. Если ты встал, хоть что-то делай, доведи это до конца. Ну, до конца, до абсурда, чтобы было понятно, что это. Ну, сделай. Да кому это надо? Ну, сделай изо всех сил, до конца. До конца. Если ты будешь все доводить до конца, ты себя доведешь до конца. Потому что в этом совершенство. Ты делаешь все, что можно, а там, как получится, это уже его дело. Но тебе должна быть привычка. И это особенно касается ликвидации. Ликвидации, прежде всего, беспорядка какого-нибудь. Ликвидируй до конца. Я зачитаю еще вот этот афоризм. Уничтожить что-то полностью, это совершенно особое чувство. Ноль – это магическое число. Когда ты будешь до конца, вцепишься как бульдог, и будешь до конца долбать, 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 ты дойдешь до вот той живой воды. Вот. Ты либо делаешь все, чтобы свести какое-то неприятное явление к нулю и радуешься, что тебе это удалось, либо сдаешься, когда цель уже близка и все возвращается к исходной. И тогда получается, ты зря потратил силы, зря. Чуть-чуть решил отдохнуть и зря потратил все силы, деньги и доверие, которые можно потратить на чем-то другом. Если ты что-то делаешь, делай, пока не доделаешь до конца, а не потому, что пришла, ты должен спать, вокруг должен быть порядок. Ну, если тебе там не свалит болезнь или что-то такое. Вот только в таком случае Бог начнет с тобой разговаривать, потому что Он совершенный, и ты должен быть максимально к этому. Вот тогда будут силы. А так тобой будет овладевать лень, апатия, и силы будут покидать тебя. Вот. И тебе нужно много. А точнее все. И тогда тобой, если ты возьмешь в руки свое предназначение, ты возьмешь в руки весь мир. Весь мир к тебе будет хорошо повернут, потому что ты Сын Божий. Люди не будут знать, что ты Сын Божий. Они не будут знать, чем ты занимаешься. Но тебе будут везде тотально вести, потому что Бог, Параматма, находится везде. И своей частью в этих людях Он им расскажет, как к тебе обращаться. Вот. И поэтому... Люди, которые говорят, а мне ничего не надо, они имеют все. И прав был вот этот, как артист, человек с бульвара Капуцинов, помните? Когда кто-то говорит, что ему ничего не надо, значит, ему надо все. Вот. И мы такие, поскольку у Бога это все, мы являемся наследниками, Он даст мне какую-то работу, и остальное все. Весь мир, весь мир. Вот такая перспектива. А иллюзия – это болото. Это болото, которое засасывает, его надо ликвидировать, осушать. Ну, в общем, лекция называлась «Ликвидация иллюзия». Какие вопросы? Ну ладно, тогда у меня вопрос. С чего надо ликвидировать иллюзию? Хоть главное хочу, чтобы запомнили. В чем самая главная иллюзия? Хорошо.
Что я хороший.
Да. Что я хороший. Никто не хороший. Никто не хороший. И в этой нехорошести максимально засвеченный святой и максимальный грешник равны. Равны. Одинаково плохи. Их различает только, что тот понимает, что он плохой, а этот думает, что он хороший. И чем больше ты думаешь, что ты хороший, тем больше у тебя понтов и тем больше у тебя проблем.
А если думать, что я совершенный?
Ну это клиника. Люцифер уже это, курсы Люцифера.
Нет, я имею в виду ни хороший, ни плохой. Меня сделал таким Бог, каким сделал, и я пытаюсь этим пригодиться.
Я уже это говорил, что сколько бы я с Богом рядом ни прошел, я лучше не стану. Я совершенный только пока я с Ним, пока Его слушаю. Да. Но сам я от этого не меняюсь. Да. Я не меняюсь. И памятуя это, вот как только я пойму, что я немножко совершенен, Бог отходит, и у меня начинается Армагеддон. Я готов всех порвать. Я понимаю, только вчера был святым, ну только вчера был святым и всех любил.
Так,
что
так,
делать?
Я имею в виду вообще не думать, плохой ты или хороший. Больше.
Не получится. Не получится. Придется думать, к сожалению. Придется нам вот так оценить. Хотя оценивать нехорошо. Но когда ты поймешь, что ты ничего не ты сам не поймешь, что ты плох. Бог тебе это покажет. Когда ты поймешь, что ты очень плох, тебе, во-первых, ты скажешь, какой я счастливый человек, что мне этого вообще близко не положено. Раз, вокруг меня окружают одни святые, все лучше меня, ты в раю начнешь заживо жить. Понимаете? Да. И это не просто какая-то вялотекущая шизофрения, как называется религия в Большом советском энциклопедии, а это реальность так будет к тебе подступать. Она будет, и сети будут говорить одни комплименты. И чем больше комплиментов, ты понимаешь, их недостоин. Но везде, и тебе поставят на самое, ну...
Очередное место.
Да, да, и скажут, вот он может руководить нами, потому что вот он самый умный, самый-самый, самый-самый. Он говорит, нет.
Мне будет сложновато, да, да, но да, придется да, тянуть.
Да, да. Ну, тогда все.
Ну вот, ну, вот приходит осознание порой, что ты ну, какой на самом деле. И ты не можешь позволить себе так думать. Потому что если ты позволишь себе так думать, то пропадает иллюзия. А иллюзия, она, ну, из нее вылазит. И получается, что как только ты увидел, такой, сердце.
Знаете, чем отличается иллюзия от реальности? Когда реальность, у тебя вообще нет вопросов. Я понимаю сразу все. Это не такая уж такая трансцендентная штука. Я понимаю все. Ты идешь, вот было бы с вами, вы просто попадаете почему-то в хорошее настроение, что-то вам повезло. Просто вам не удалось, вот сегодня вам не удалось сделать какую-то подлость, да, и Бог говорит, ну ладно, похожу с ней, ты идешь, все такие святые. Разные там бабушки, дедушки, ты смотришь, они святые все, и ты вообще уже находишься. Это реальность. Это реальность. Но это не часто бывает, это реальность. Она бывает так порциями. Однажды наступит время, что это будет всегда. Всегда. Но для этого надо понимать, что ты сам не очень. Вот это условие.
Я помню из своего опыта, во-первых, это не мозгами ты понимаешь, а когда ты чувствуешь себя внутри таким, то ты таких и видишь вокруг. Это абсолютная
да.
правда, потому что это
да.
ты режешь.
Ну все, надо заканчивать.